Глава 20, в которой Рейнвен принимает окончательное решение, ибо, как пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам, древнее прошло, теперь все новое. Люкс витае, свет жизни, ждет тех, кто делает правильный выбор. Необычно теплая зима 1429-30 года плавно и почти незаметно перешла в теплую весну. Уже в начале марта небо заполнилось большим количеством птиц, возвращающихся с юга. Раньше обычного прилетели кряквы, раньше заклекотали аисты в гнездах на гребнях крыш, загоготали дикие гуси, закурлыкали журавли, расчирикался разномастный крылатый народец. В прудах за прудах, в болотах и рвах зазвучали лягушачьи хоры, распустились в почки ольхи, покрылись котиками вербы, луга зацвели белым и желтым, ветреницей и калужницей. Рейнван одиноко ехал по Павскому краю, по тракту, изрытому колесами, подковами и стоптанному солдатскими сапогами, по следам 12-тысячной полевой армии табора, которая прошла здесь всего неделю назад. Около полудня он услышал звон малого колокола. Он пришпорил коня, едущий на слух, через минуту увидел на возвышенности деревянную церквушку со стройной колокольней, нисколько не поврежденной. Без колебаний он развернул коня в ту сторону. Последние недели многое в нем изменили. Так же и в этом смысле. Он спешился, но в храм не вошел, хотя колокол с колокольни продолжал созывать на Ангелюс. Он только приблизился ко входу, за три шага к нему упал на колени. «Юта!» — подумал он. «Юта! Боже, я падаю и не могу идти дальше. Я парализован и не способен встать. Исцели меня и подними меня во имя Твоего милосердия. Пошли мне милость мира, а ей дай вечный покой. Агнус Деи куэту тулит, пеката мунди, аде омнис каро веньет». «Аминь!» — вырвал его из раздумий чей-то голос. «Аминь молитве твоей, путник. Мир тебе!» На входе в церквушку стоял священник в кожушке поверх сутаны, невысокий, полноватый, с тонзурой выбритой аж узенькой полоски волос над ушами. Он подпирался, словно костылем, раздвоенным посохом, а его лицо украшал большой кровоподтек. «Мир тебе!» — повторил священник, говоря с явным усилием и задыхаясь. «Ты молишься под открытым небом. Ты гусит?» «Я лекарь». Рейнван встал. «Помогаю и приношу облегчение страждущим. А поскольку ты страдаешь, помогу и тебе. Кто это тебя так?» «Ближние». Тело священника было густо покрыто синяками, сливавшимися на правом боку в один большой сине-черный отек. Священник шипел и охал под руками исследовавшего его Рейнвана, стонал, вздыхал, прерывисто хватал ртом воздух, тем не менее не переставал говорить. «Сначала, когда они сюда ворвались, только кричали, надрывались, что Папа Римский — это антихрист, а моя вера — это собачья вера. Вера, — отвечал я, — это милость Божья, веру не выбирают. Какая снизошла, такую и принял, не перебирая. А они, вместо того, чтобы поддержать теологический диспут, дали мне по голове, а потом начали пинать, но не убили, церковь тоже не спалили, и окрестные села. Значит, это может быть правда, что говорят, что наш князь Пшемко заключил с гуситами договор, что взамен за свободный проход через Опаву не будут ни палить, ни грабить». «У тебя поломаны три ребра». Рейнован не собирался разъяснять священнику сложности договоренности Пшемка Опавского с табором. «Но плевра не повреждена. Я наложил сжимающую повязку и дам препарат, снимающий боль. Оставлю также лекарство, которая ускорит срастание кости. Если тебе не помешает, что это лекарство магическое? Не помешает? Священник посмотрел с любопытством. Гусит и медик? К тому же маг? А из чего эта микстура? Тебе не обязательно знать и хотеть. Не черная ли это магия? Не подвергнет ли она опасности мою бессмертную душу? Застрахуйся, мешай наполовину со священной водой. Ты стоял на коленях перед дверями храма. Священник посмотрел Рейнвану прямо в глаза. Войну, в которой ты воюешь, на которую сейчас едешь, считаешь беллум джустум. Справедливая война. Но ты отдаешь себе отчет, что с кровью ближнего на руках, даже пролитой в справедливой войне, нельзя переступить порог храма, предварительно не покаявшись. Я правильно понял? Неправильно. Лекарство употребляй регулярно, после матутинум утром в полдень и перед концубиум глубокая ночь. Бывай, я уже еду. Поедешь, священник скривился, ощупывая забинтованный бок. В одиночку через страну, жителям которой твои братья по вере принесли столько горя, что невольно возникают грешные мысли об отплате, не ручаясь даже за своих прихожан. Я хоть и учил их любви к ближнему, но в последние годы в этой области теория ужасно расходится с практикой. Может быть, что местные захотят с тобой подискутировать о религии в том же стиле, что и гуситы со мной, то есть руками и ногами. Ты этого не боишься? —
Не боюсь, — ответил Рейнван слишком быстро и слишком откровенно. — Я перестал бояться.
— Ого! И вот он не прошел мимо внимания священника, он быстро посмотрел на Рейнвана. Это душевное состояние мне известно. И вовсе не из-за чтения Священного Писания. Я не слышал твоей молитвы, но уверен, что сам когда-то так молился. Настолько часто и долго, что слово «летание» просилось на язык.
Правда?
К сожалению, серьезно подтвердил священник. Знаю, что такое горечь утраты. Знаю, как она способна подавить, так что ни встать, ни голову поднять. Прасенс малун, аугет бони пердити мемория. Нынешнее горе усиливает память об утраченном счастье. Но мы все изменимся при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному всему надлежит обречься в нетленье, и смертному всему обречься в бессмертие. Эсхатология. Есть что, кроме этого?
Конечно. Примирение с Богом.
Искупление.
Примирение. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, если кто остается во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Кто выберет правильный путь, будет иметь люк свитаи, свет жизни.
Жизнь — это тьма. In tenebris ambulavimus. Ходим во мраке.
Но мы изменимся, и будет свет. Хочешь исповедаться?
Нет. Границу между княжествами должны были обозначать столпы, камни, курганы или какие-то другие знаки. Рейнван не увидел ничего. Тем не менее, было легко определить, где заканчивается Опава, герцог который договорился с гуситами, а где начинается враждебное гуситам Ратиборское княжество. Границу обозначали тлеющие пепелища, сожженные черные остатки сел, которые были, но теперь их уже не было. Он выехал из леса прямо на широкое пространство, которое было одним большим побоищем. Оболонь была устлана сотнями трупов, человеческих и конских. Над ними поднимался смрад гноя,
пороха, крови и тошнотворной гнили. Рейнован уже насмотрелся на поле битвы, и без труда воссоздал течение событий. Около 4 дней назад рыцарство из Ратибора, Корнева и Пштины попыталось остановить табор, ударив с фланга по движущейся колонне. Знакомые с такой тактикой гуситы заслонились щитами, сцепили телеги стеной и прорядили нападающих градом пули болтов, а потом сами атаковали с обоих флангов, зажав ратиборцев в железные клещи, а потом расправились с теми, кто уцелел во время сечи. Рейнован видел на краю поля кучу истерзанных тел, видел повешенных на деревьях на меже. По полю сновали мародеры, окрестные мужики, которые своей согбенной фигурой и нервными движениями напоминали животных, либо пугающихся света демонов-трупоедов. Рейнован пришпорил коня. Он хотел еще до наступления сумерек присоединиться к армии табора. Заблудиться он не боялся, дорога была обозначена дымами пожарищ. Встреча с предводителем рейда оказалась тягостной. Рейнован ожидал этого, потому что за последние месяцы уже не раз с этим сталкивался. Он даже видел полные жалости взгляды, слышал запинания в разговоре, сочувствующие кивания головой, испробовал будто бы солидарные мужские объятия и будто бы приятельское похлопывание по плечу. Он уже наслушался призывов держаться и быть стойким, в результате которых сразу размякал и переставал держаться, хотя еще мгновение тому казалось, все было хорошо. Сейчас было то же самое. Командующий рейдом Якуб Кромешин одарил его сочувствующим взглядом. Гейтман Ян Пардус кивал головой и будто бы по-товарищески сжимал его десницу. Добко Пухало хлопнул по плечу, сильное от всего сердца, удержавшись, к счастью, от слов. Князь Сигизмунд Корыбут повел себя великодушно, едва соизволив обратить на него внимание. Бедржих из стражницы повел себя естественно. «Я рад, что ты выздоровел», — заявил он, ведя Рейнована на край лагеря к линии постовых. «Что ты пришел в себя. Тогда, в феврале, я не знал, что, собственно, тебя свалило с ног, болезнь или несчастье. Я боялся, что это одолеет тебя, сломает, уничтожит или столкнет в апатию, оттолкнет от жизни и реальности. Но вот ты здесь, и только это имеет значение. Мы здесь творим историю, меняем судьбы Европы и мира. Ты слишком много прошел с нами, чтобы и сейчас тебя с нами не было». Рейнован не прокомментировал. Бедржих смотрел ему в глаза долго, словно ожидал комментария. Не дождавшись, широким жестом показал на зарево, осветляющее небо на востоке и юге. «Нам хватило недели, — сказал он, — чтобы огнем и мечом установить террор в Ратиборе, чтобы нагнать страху на князя Миколая, а княжью вдову Хелену заблокировать в Пщине. Со дня на день к нам присоединится Болька Воложек. Мы вместе ударим по Козельскому княжеству, по владению Конрада Белого. Но когда завладеем пограничьем, когда захватим замки, сюда по плану войдет регулярное польское войско, займет Затор, Освенцим и Севеж, Верхние Силезья будут нашей. Почему ты ничего не говоришь?» «А мне нечего сказать». «А мне есть». Бедржих повернулся, снова посмотрел ему в глаза. «Я, согласно решениям, буду исполнять функцию директора селезских отделений табора. Мы намерены сильно здесь закрепиться, сильно и навсегда. Я хотел бы иметь тебя рядом с собой, Рейнован. Предлагаю тебе это сейчас, прежде чем это сделают Волошек или Корыбутович. Не обязательно отвечать сразу». «Это хорошо. Где Шарлей?» «Там», — Бедружих показал на далекое зарево, «занимается понижением экономического потенциала Ратиборского княжества. Он получил повышение. Руководит отрядом специального назначения. Их называют поджигателями». Двумя днями позже, в воскресенье, Летаре, рано утром, предупредив о себе десятиконным разъездом, к рейду присоединился Болька, пятый Волошек, князь Глогувка, наследник Опала, с недавних пор сторонник гусизма. Едучи под хвостатым гонфаноном с золотым опальским орлом на голубом шелке и под разноцветными флажками опальской шляхты, молодой князь вел 50 копий рыцарства с конными стрельцами и 500 пешего люду, преимущественно копейщиков. А в хвосте опальской колонны гордо ехала мощная и крупная 50-фунтовая бомбарда. Глядя на нее, Якуб Кромешин улыбался. Это было ценное приобретение для его осаждающей артиллерии, состоящей в основном из фогулерзи и 20-фунтовок. Волошек в медиоландских доспехах выглядел важно и гордо. Свое неофитство ничем внешним не проявил, ни в какую эмблему новой религии не нарядился. Зато среди опальского рыцарства нашлось много сделавших это. То ли искренне, то ли из подхалимства. Некоторые рыцари украсили карминовыми чашами щиты, яки и конские попоны. Видны были также терновые венки и обладки. Также можно было заметить типично гуситские символы на щитах опальской пехоты. Ситуацию быстро оценил и немедленно использовал бедрожих из стражницы, прирожденный пропагандист. Не прошло и часу, как на лагерном лугу под открытым небом он отправил гуситскую мессу, после которой почти до вечера проповедники давали желающим причастие суб утруква специя. Ветер, меняя свое направление, со всех сторон нес смрад горелого. В вечернем совещании военачальников Рейнован участия не принимал. Во-первых, потому что его туда не приглашали. Во-вторых, потому что он все время пытался найти способ поехать на встречу с Шарлеем. Отговорил его от этого Добка Пухола, когда выходил пописать из-за вина, в котором совещались. «Успокойся», — сказал он через плечо, отливая на угол. «Черт его знает, где Шарли сейчас. Не угонишься за ним. Дымы пожаров тебе дорогу не укажут, потому что он со своими людьми перемещается очень быстро, чтобы уйти от погони и создать видимость, что их больше». В Авине было шумно, военачальники спорили и кричали друг на друга. Дело касалось, наверное, сфер влияния, потому что все время звучали сказанные повышенными голосами названия местностей: Гливицы, Бытом, Немча, Ключборг, Намыслов, Рыбник. «Говорят, — сказал Пухоло, подпрыгивая и потряхивая своим хозяйством, — 3 дня тому Шарлей палил села где-то под Рыбником. Но я не советую тебе там его искать, медик. Запросто нарвешься на Ратиборских, а они с тобой долго разговаривать не станут. Ты здесь, Шарле, жди. Он здесь скоро появится. Ведь завтра или послезавтра мы выступаем. Идем на Козле, на Конрада». Шарлей не появился, а наступление на Козельский край началось через 2 дня. Союзническая армия просто тряслась от желания вступить на земли ненавистного Конрада Белого. Бедрожих и его проповедники побеспокоились об эффективной пропаганде, делая из козельского князя кровожадное чудовище, виновного в многочисленных злодеяниях, совершенных во время крестовых походов и нападений на Чехию. В действительности в крестовых походах и нападениях принимали участие в ростовский епископ Конрад Старший и олесницкий князь Конрад Кантер. Вина Конрада Белого состояла исключительно в том, что он был их братом. В таком множестве Конрадов ошибки были неизбежны. Утром 28 марта гуситская армия стала боевым порядком. Захлопал на ветру белый треугольный штандарт табора «Веритас Винцит», с чашею, возле него польский орел Болька Волошка на хвостатом гонфаноне. приказал развернуть свои знамена, также Коры Бутович, и тогда выяснилось, что в бой он пойдет под знаком погони. В соответствии с традицией, перед строем выехали полевые проповедники, чешские, селезские и польские. Воины сняли головные уборы и начали громко молиться. Над полем разнеслось многоязыкое бормотание. Вперед выехал Бержих из стражницы. Уже не только осанкой и голосом он имитировал Прокопа, но даже одевался как Прокоп. В характерный колпак и бригантину и плащ с волчьим воротником. Как Прокоп, он остановил коня, как Прокоп поднял руку. «Божий войны!» — громко закричал он, в точности как Прокоп. «Правоверные славяне! Вот пред вами вотчина недруга Бога истинной веры! Вот пред вами земля вашего врага, врага непримиримого и жестокого, на руках которого не высохла кровь верных и набожных, который вел против нас орды крестоносцев, чтобы уничтожить правду Бога. Вот пришло время мести. Месть, месть врагу. Господь есть Бог мщения, когда говорит: «И посещу вилла в Вавилоне, и исторгну из уст его проглоченные им. Так пусть же этот Вавилон превратится в руины, в жилище шакалов вместо ужаса. Пусть станет необитаемым, пусть высохнет море его, истощится источник его. Говорит Господь, поведу их на заклание, как ягнят, как баранов вместе с козлами. На заклание уничтожение, только вперед! Исполняйте волю Бога и воплощайте в жизнь слово его. Вперед, вперед, в бой!» Брецающим железом, ощетинившись остриями, колонны длиной более мили, насчитывающей 1300 конных, 11 000 пехоты и 400 вазов, рейд вошел в Козельский край. Несмотря на громкие заявления и горячий пыл, армия делала очень немного. Полевое войско табора, способное преодолеть на марше 8 миль в сутки, по землям Козельским ползло, как черепаха. К удаленному всего на 4 мили Козле дошло только 30 марта. Разъезды, которые высылались по пути, полили и грабили села и небольшие города. Козле первонаперво угостили 50-фунтовым камнем из Опольской бомбарды, весьма точно угодив прямехонько в крышу над нефом приходской церкви. Этого было достаточно, чтобы город сдался и был немедленно аннексирован Больком Волошиком. Из-за этого вы, начальники, поссорились, потому что на Козле, как оказалось, претендовал также Корыбутович. Спор разрешили, разделив между собой выкуп, который заплатили жители Козле. В рамках договоренностей Волошек вместе с Корыбутовичем предприняли совместную акцию. Тронулись с отрядом на север, на Краковице, Отмент и Обровец. Те замки и земли принадлежали князю Бернарду, дяде Волошека. Набег, как выразился молодой гуситский князь, должен был напугать старого хрыча и показать, кто действительно правит Опольщиной. Тем временем Пардус и Пухола продолжали грабить имение князя Конрада, уничтожали их огнем и мечом. Не все. Штаб Кромешина под Козле превратился во что-то наподобие конторы, в которой ежедневно выстраивалась очередь просителей. Рыцари, мещане, священники, монахи, мельники и мужики, что побогаче, прибывали, чтобы заплатить. Кто заплатил, тот спасал свое имущество и пожитки от огня. Кромешин торговался, как старый ростовщик, а его сундуки трещали от налички. Рейнован был не единственным, кто смотрел на это с отвращением. Во вторник после воскресения Юдица к рейду неожиданно присоединились поляки, насчитывающие 200 коней отряд добровольцев из Малопольши. По дороге они прошли через Цешинское княжество, поля грабя и разворовывая. Цешинский князь Болеслав до недавних пор сохранявший благоразумный нейтралитет, на старость сглупил, дал себя задурить обещаниями люксембуржца и объявил гуситам войну. Вот и имел войну. Он и его край. Мало полян, в основном мелкопоместных шляхтичей, не афиширующих себя гербами, вел одетый в полный лад рыцарь с худой физиономией и неподвижными глазами убийцы. Представившись Кромешину Ринардом Юршей, он вручил ему письма. Кромешин прочел, его лицо просияло. — От пана Петра Шафранца, — сообщил он Пухоле и Корбуту. — Пишет, что он собрал полк вооруженных в Бенжине и что регулярные польские отряды стоят наготове. Только не пишет, когда подойдут. — Ваша милость, Юрша, не передавал ли пан Подкоморий какого-нибудь устного послания? — Нет, только письма дал. Малополяне проходили рядом с строем и с песней. «Кабы я имела крылья, как у пташки, я бы полетела в Силезию к Яшке». «Что это?» — разнервничался Пухоло. «За дурацкая песня! Слезливая курва, как на Чепинах! Что это такое?» «Пан Краковский Подкоморий», — прищурил глаза Ринард Юрша, — «приказал петь, вроде для пропаганды, вроде Верхняя Силезия, что вроде мы на исторические земли возвращаемся и колыбели». «Колыбели, колыбели», — проворчал недовольно Добко. «Ладно уж, но если что, то пойте Богородицу». Вместе с малополянами прибыли два воза. Один был нагружен добычей, второй вез раненых. Отвратительно порубленных. Двое умерли сразу по прибытии. Двое других боролись за жизнь. Состояние остальных четверых тоже было тяжелым. У Рейн Ивана и фельдшеров работы было до зарезу. Ранены были из отряда Шарлея. «Что ж», — развел руками бедрожих из стражницы, — «если ты настаиваешь, не буду тебя задерживать. Не хотелось бы видеть тебя подвергающим себя риску в далеких походах. Ну, что ж, понимаю». Ты хочешь встретиться с другом? Есть даже подходящая оказия. Я высылаю Шарлею пополнение, потому что эти из пщины так его потрепали, что они едва вырвались вшестером. Едучи вместе, ты не заблудишься и будешь больше безопасности. Оно даже хорошо складывается, потому что...
Потому что...
С вами поедет, — Бедржих понизил голос, — кое-кто еще... «Одна особа. Это дело секретное. Я запрещаю тебе кому-нибудь о нем говорить. А хорошо складывается то, что эту особу ты знаешь».
«Знаю?
Знаешь. Я как раз жду». «А, вот и он». Увидев, кто входит в квартиру, Рынован онемел. Служащий компании Фуггеров снял и отдал прислуге плащ с парчевой вышивкой, укрывающий, как оказалось, костюм вовсе не военный, хотя для служащего привычный. Приталенный вамс из черного бархата достигал бедер, затянутых в голубо-красными парти с подбрюшьем, стильно прикрытым клином, который был сильно набит ватой и преувеличенно подчеркивал мужское достоинство. Такой клин... Модная новинка назывался на французский манер «брагуэтте». Высмеиваемая степенными людьми «брагуэтте» была вершиной шика среди модников и щеголей. «Здравствуй!» — служащий приветствовал Рейнована поклоном. «Расспрашивал меня о тебе каноник Отто Бес. Я рад, что смогу его успокоить и заверить в твоем добром здравии. Буду признателен». «Как и в том, что горе не сломило тебя. Ведь не сломило?» «Как-то держусь». «Рад слышать», — служащий поправил манжету. «Что ж, дорога перед нами дальняя. Нам нужно, как я слышал, куда-то аж под Уязды. И стоило бы успеть туда до заката. Предлагаю трогаться, Рейнмар, если ты готов».
«Я готов»,
— Рейнмар встал. «Прощай, Бедрших».
«Что значит «прощай»?» — нахмурил брови проповедник.
Я хотел сказать, бывай.
Рынован?
Это я.
Вот это совпадение. А я как раз о тебе думал.
У Шарле вид был воинственный и лихой. На кожаном кафтане он носил кольчужный панцирь, так называемую пелеринку епископа. На груди железный колнерум. Оба его предплечья защищали мышки, то есть рукавники. На левом боку у него был фальшион, на правом селет, за широким поясом шестиперая булава. Он не брился уже несколько дней. Когда обнимал Рейнова, на его щека кололась, как еж.
«Я думал о тебе», — он отодвинул Рейнована на длину рук.
«А знаешь, что думал? Что вне всякого сомнения ты окажешься идиотом, что чуть оправившись от болезни, ты оставишь тихую и спокойную аптеку под Архангелом, в которой я тебя оставил, что как последний дурак усядешься на коня и приедешь сюда. Когда ты вообще встал с постели?»
«Через неделю после Масленицы».
«Ты еще считаешься выздоравливающим. Тебе бы отдыхать, спокойно набираться сил, а не на войну. На войну, на которой ты в своем состоянии пропащий, как пердешь на ветру. Ты еще не пришел в себя, парень. Смерть Юты тебя едва не убила, смерть Самсона едва не добила. Мне тоже было нелегко, хотя у меня кожа потолще. Но ты... Зачем ты сюда приехал? Подбивать меня на месть Греленнорту?
Месть не вернет жизнь Ютте. Оставляю месть Богу.
Тогда зачем же ты приехал? Чтобы бороться за идею? За новый лучший мир? Чтобы отдать жизнь за него? Сдохнуть ради него от дизентерии в лазарете? Этого ты хочешь?
Уже нет, опустил голову Рейнован. Сначала хотел, конечно, но потом остыл. Я многое обдумал. Я прибыл сюда на рейд лишь с одной целью — попрощаться с тобой. Поприветствовать, обнять, поблагодарить за все. В последний раз. Шарле, я ухожу.
Демерит не ответил и не был похож на ошарашенного. Казалось даже, что именно такого заявления он и ожидал.
«С меня хватит», — прервал молчание Рейнван. «Окончательно». «Знаешь, что сказал мне Самсон тогда, в феврале, под стенами Хэба, когда решил оставить нас и вернуться к Маркетте?» Он воспользовался словами пророка Исаии. «Мы ждали света», — сказал он. «И вот тьма светлых лучей, и ходим во мраке». Я последние 2 месяца раздумывал над его словами о том, что именно так происходит и со мной. Что как слепой щупаю стену и словно без глаз иду ощупью, что в самый полдень спотыкаюсь, как ночью, и что я как мертвый. В пути мне встретился священник, который напомнил мне еще другие слова Писания, слова Евангелия от Иоанна. «Эго сум люкс мунди, куи секуитур, менон амбулабит». «In tenebris sed habibit lucem vitae». «С меня достаточно блужданий во тьме. Я иду к свету жизни. Короче, отрекаюсь от мира, потому что без Ют этот мир для меня ничего не значит. Уезжаю далеко, как можно дальше, от Чехии, Лужиц, Силезии, потому что здесь все напоминает о ней». Он замолчал под взглядом Демерита, а пафос вдруг как ветром сдуло. «Не помогла мне водка», — выдавил он. «Не помог бордель. Не могу спать, не могу уснуть. А лишь засну, просыпаюсь на мокрой подушке, залитой слезами, как ребенок. Когда бреюсь, мыло сохнет у меня на роже, а я с бритвой в руке тупо гляжу на вены, на запястье. Ну разве так можно жить? Я иду в монастырь Шарлей, чтобы примириться с Творцом. Ну, скажи что-то».
«А что тут скажешь?» Шарлей быстро посмотрел на него.
«Я умею распознать глубокий личностный кризис, когда столкнусь с ним. Отговаривать тебя от твоей идеи не думаю. Да чисто с прагматической точки зрения скажу, что ты рассудительно поступаешь. Но в твоем состоянии духа и разума опасно играть в войну, которая требует концентрации,
холодной головы и стопроцентной уверенности в правильности совершенных дел и поступков. Черт возьми, я твой друг. Из двух зол предпочитаю видеть тебя в монашеской рясе, чем в братской могиле.
Значит, поддерживаешь?
Нет, я сказал, из двух зол. Но прежде чем ты уйдешь и дашь монашеский обет, у меня к тебе просьба. Это последнее, что мы сделаем вместе. Помоги мне в деле с тем франтом от фугеров, хорошо?
Хорошо, Шарлей.
Обойдемся без ненужных вступлений. Обошелся без ненужных вступлений Шарлей. Перейдем сразу к делу. Я знаю, милостивый государь, кто вы. Потому что это я в прошлом году уничтожал огнем саксонские шахты и заводы, те, что вы указали. Это поможет нам найти общий язык. Служащий фугеров выдержал взгляд. Ибо интерес, с которым я сегодня к вам прибыл, идентичен тому саксонскому и также выгоден. Вы уничтожите указанный объект и получите с этого лукрум, прибыль.
Всего-то, — скривил губы Домирит. — Такая мелочь. А почему это ты, ваша милость, обращаешься ко мне? А не к Кромешину, не к Пухоле, Коры Бутовичу или Волошику?
— Потому, — небрежно вмешался Рейн Иван, — что Коры Бутович или Волошек могли бы предъявлять претензии на этот объект. Могли бы зариться на него поляки, которые со дня на день войдут в Силезию. Потому что, как мне кажется, объект лежит на землях, которые ранее поделены, которые уже кому-то достались. Служащий на этот раз не опустил взгляд, не ответил, только улыбнулся.
«Ясно, как белый день», — сказал Шарли. «А мне-то что? Одним пожаром больше, одним меньше. О чем речь?»
«О шахте Блеска или Галенита, руды, служащие для выплавки свинца. Шахта называется Блеберг. Находится в южном предместье Бытома».
«Твое мнение было правильным», — Демерит посмотрел на Рейн Ивана.
«Имение Конрада Белого, которого добиваются Волошек, и которое наверняка он желал бы загробастать вместе с действующими шахтами».
«Шахта в Блейберге», — служащий фугеров поправил манжеты Вамса, — «недействующая. Галенит на ней уже не добывается по причине заливания штреков подземными водами. Отводом воды из шахты заняты там как раз специально вызванные фламандцы, специалисты в таких делах. Вы их прогоните, спалите ветряки и разрушите водооткачивающее устройство».
«А шахту, — закончил Шарлей, — вода тогда зальет окончательно, и она уже не будет действовать никогда. Это все?»
«Нет, — возразил служащий, — есть еще второй объект — село Рудки над Клодницей. На его западной окраине есть официально Феррария, кузница железа, пришивальня и известковый завод. Спалите это все дотла».
«Чтобы добраться до названных мест, — заметил Шарлей, — необходим далекий рейд глубоко на территорию врага. Через их посты и разъезды — это большой риск, очень большой.
Он учтен в обещанном лукрум. Я считаю, что пропорционально».
«Это мы посмотрим, когда назовете сумму».
«Не в сумме речь.
А в чем же тогда?»
«Лукрум, о котором я веду речь, путешествует в черном фургоне. Кто знает, не в том ли, что и тогда?»
«Соблаговолите повторить».
«Деньги, — служащий компании фугеров сплел руки на груди, — принадлежат особе, которая в то время, в сентябре 1425 года, приказала напасть на коллектора и ограбить собранный налог. Тот самый черный фургон, который тогда ушел у вас из-под носа, сейчас везет сокровище в Отмухов, крепость, стены которой должны гарантировать безопасность и предохранить от ограбления. Я знаю, какой дорогой отправляться в фургон, знаю, что с целью не привлекать к себе внимания, он имеет немногочисленный эскорт.
Что ты на это скажешь, ваша милость Шарлей? Не было бы это хорошей оказией взять реванш? Не было бы ли это исторической справедливостью и моральной компенсацией?
Ограбить грабителя и отобрать награбленное.
Если возьметесь выполнить порученное задание, фургон будет ваш, отдам его в ваши руки. Перехватите его прежде, чем он достигнет цели. Решать надо быстро. Хотя что-то мне подсказывает, что я знаю, как ты решишь. Колокола битыми били тревогу. Дома шахты Блейберг пылали, дым полностью закрыл небо. Огонь пожирал сарай, горящий ветряк водокачки завалился, взорвавшись снопом искр. Среди пожара мелькали всадники, уничтожая и поджигая все подряд. Это были поджигатели, диверсионный штурмовой отряд Шарлея, отборные польские и моравские всадники. «Что я здесь делаю?» — думал Рейнован. «Что я здесь делаю?» Колокола били, огонь неистовствовал, шахта грела в огне. Рейнован и служащие компании фугеров наблюдали с опушки леса на склоне холма. «Бытом», — покачал головой Рейнован, — «от этих потерь придет в упадок». «Так и в этом весь смысл», — служащий посмотрел на него так, как будто удивился, — «чтобы пришел в упадок». «Кому принадлежат шахты?» «А зачем тебе знать? Поехали, нечего здесь стоять». «Поехали?» Рейнован повернулся в седле. «Поехали, Самс...» Он онемел, его голос застрял в горле. Не было рядом огромного всадника на большом коне, но он готов был поклясться, что еще минуту назад был. Тем не менее, не было никого. — Ты что-то сказал? — заговорил служащий. — Рейнар, поехали. Они поехали лесом вниз по течению речки Клодницы по левому берегу. На 10 конях Рейнован, служащий и 4 его прислуги, 4 вооруженных поджигателей эскорта. Около полудня они заметили большую тучу дыма, поднимающуюся над стеной бора на севере на расстоянии приблизительно полумили. «Это Шарлей», — легко догадался Рейнован. «Второй объект, та официна Феррари. Местности Рутки, насколько я помню. Большой дым, а значит, и завод немалый. Кому он принадлежал?» «Ах, да, я забыл. Мне незачем это знать». «Но он принадлежал нам, фугерам».
«То есть как?»
«Это завод фугеров», — пожал плечами служащий. «Шарлей только что поджег собственность компании». «Военные разрушения, Рейнмар, задевают всех. Все несут убытки. Было бы подозрительно, если бы фугеры были исключением. Впрочем, завод мы должны были и так закрыть. Он был нерентабельным». «Ты какой-то странный, Рейнмар. Как будто онемел». «Интересно. Ты вроде бы уже битых 5 лет занимаешься войной, и все еще есть вещи, которые в состоянии тебя изумлять?»
«Все еще есть, но все меньше и меньше».
«С чем связан тот факт, что ты здесь собственной персоной?» — рискнул спросить Рейнован. «Подвергаешь себя риску, трудностям и неудобствам, оставил свой роскошный кабинет, встал из-за стола, из-за которого ты привык править миром. Почему?»
«За столом теряется контакт с настоящей жизнью», — ответил через минуту служащий. «За документами перестаешь видеть реальный мир, за фактурами, векселями и аккредитивами перестаешь замечать живого человека. Накапливается рутина, а рутина — губительная вещь. К тому же хорошо время от времени взбодриться, попробовать приключений и вкус риска, почувствовать, как кровь быстрее течет по жилам, почувствовать, как...» Он не закончил, из-за рощи на них налетели конные, некоторые были в белых плащах с черными крестами. Рейнован едва успел накрутить тетиву самострела, выстрелил, не целясь, болт прошил шею мчащегося на него коня, конь встал на дыбы и рухнул вместе с наездником. Другие набросились на них, начали рубить.
Рядом закачался в седле ударенный мечом поджигатель. Рейнован успел схватить его топор, с размаха саданул по шлему одного из нападающих. Добавил еще раз, прежде чем кони их разделили. Увидел, как из-под вогнутого хуцгугеля хлещет кровь. В ту же минуту ему самому кровь забрызгала лицо. Всадники в белых плащах с крестами беспощадно рубили фуггеровскую прислугу, которая вяло защищалась. Порубленный поджигатель один за другим валились из седел на землю. «Живьям!» — крикнул рыцарь в вороненых доспехах, явно командир. «Живьям, брать!» Служащего фуггеров стащили с коня на землю. На Рейнована набросились двое, один вырвал у него топор. Второй юноша с широко раскрытыми глазами пытался выбить его из седла рукоятью меча. Рейнован выхватил у него оружие, схватил обеими руками за эфес и клинок, ударил по нарукавникам, чувствовал, как острие проникает сквозь кольца кольчуги. Юноша закричал, съежился. Рейнован пришпорил коня, но было уже поздно. Его окружили со всех сторон, схватили. Один из крестоносцев, несмотря на приказ брать живьем, примеривался к удару в горло, но не ударил, не успел. Раздался крик, земля задрожала под копытами. На поляну в диком галопе влетели всадники. Черные от сажи поджигатели, а во главе шарлей с поднятым фальшоном. Раз-два, и битва закончилась. Прежде чем можно было бы проговорить «Христе Редемптор Омниум». Последний из крестоносцев рыл песок шпорами в предсмертных судорогах. Другие раненые сдались на милость и на немилость. «Сдаюсь на милость», — горделиво сказал рыцарь в раненых доспехах, когда его подвели к Шарлею. «Я Магнус де Мерс, гость ордена Девы Марии. Дам выкуп». Шарлей сделал короткий жест. Один из поджигателей размахнулся и грохнул рыцаря обухом топора. Голова треснула, как арбуз, на три куска, и все они полетели в разные стороны. Правильно расценив это как указание, поджигатели начали резать оставшихся пленников. Рейнован встал на колени возле юноши, которого толкнул. Чарами алкмены он остановил кровотечение. Заклятие подействовало мгновенно. Острие каким-то чудом не задело важные кровеносные органы. Не была повреждена ни артерия аксилларис, ни артерия бронхиалис. Рейнован сконцентрировался, заклятием затянул паховую вену. Юноша постановал, бледный как полотно. — «Отодвиньтесь, господин, — сказал тот из поджигателей, став над ними, — чтобы я вас нечаянно не покалечил, когда буду его добивать. — Прочь! «Не должно остаться ни одного свидетеля», — сказал служащий фуггеров. «Ни одного! Не глупи, Рейнмар! Сдержи свои самаритянские порывы! Не место и не время для них!» Рейнман подскочил, как на пружине, и врезал ему кулаком. Служащий упал на спину, словно колода, с потухшими глазами, щупал вокруг себя руками. «Пусть это тебе улучшит вкус приключения», — сказал Рейнман, дрожа от злости. «И пусть у тебя кровь быстрее потечет по жилам. А вы прочь! Я лечу, а вы заслоняете мне свет!» «Вы слышали, что он сказал?» — обратился к поджигателям Шарлей выразительным и угрожающим голосом. «Прочь от него! А вы, господин служащий, встаньте и позвольте вас в сторонку. Нам надо поговорить. Поручение я выполнил, пора расплатиться. Вы мне должны одну информацию». Рейнован отвернулся, принялся зашивать и накладывать повязку. Раненый юноша дрожал, охал, судорожно сжимал веки. Он стонал так пронзительно, что Рейнован решил обезболить его еще одним заклятием, настолько сильным, что юноша закатил глаза и обмяк. Поляна опустела, поджигатели уехали в лес. Тогда вернулся Шарлей один. — «Твоя вспыльчивость, — холодно сказал он, — могла мне дорого стоить. Где это видно, чтобы так сразу в зубы? Ну, к счастью, наш фуггер деловой человек, настоящий профессионал. К тому же, кажется, имеет к тебе слабость.
Короче говоря, Рейнван встал, вытер полотном руки. Деловой человек выдал тебе конвой с черным фургоном. А если бы не выдал, ты все равно не был бы в убытке. Не заработал бы, но и не потерял бы. Не лезь ко мне со стоимостями.
Ты не понимаешь, дружище, Шарли скрестил руки на груди. Ты не знаешь всего. Оно может и хорошо, если учесть, что ты собираешься надеть монашескую рясу.
Что с раненым? Он жив? Испустил дух? В агонии?
Умрет, если его здесь оставить.
А ты уже почти брат. Не возьмешь такой грех на душу?
Догадался Шарли.
И отвезешь его к своим.
Они тебя повесят.
В их рядах ведь есть настоящие специалисты по вешению пленников, прибывшие прямо из Мальборка.
Он подошел и стал над раненым. Юноша сжался от страха.
— Кто такой? Как тебя зовут?
— Парсифаль, — простонал юноша. — Парсифаль фон Рахенау.
— Откуда вы здесь взялись? Где стоят Олесинские войска? Их численность? Сколько вооруженных прислал вам на подмогу орден Девы Марии?
Да оставь его в покое, Шарли.
Слушай, номен омен, Парсифаль. Шарли наклонился над раненым. Бодил сегодня над тобой твой покровитель, святой Парсифаль. Бодил целый круглый стол. Бодили святые Георгий и Маврикий. Если выживешь, зажги в церкви пару свечек и попроси отца, чтобы он дал на пару богослужений. Привалило тебе сегодня большое счастье. Пришла большая удача. Больше, чем если бы ты нашел Грааль. Ты попал на присутствующего здесь медика. Если бы не он, твои рожи и глаза были бы полны пахнущей весенней землей. Помни о медике, Парсифаль, и прочти иногда за него молитву. Прочтешь?
Да, господин.
Совместными усилиями, толкая и теня, они поместили раненого в седло. Парсифаль фон Рахенау при этом стонал и охал, как грешник на сковороде. Потом Шарли отвел Рейнована в сторону.
«От твоей затеи, — начал Шарли, — как я понимаю, мне тебя не отговорить. Поэтому спрошу лишь для порядка, не отложишь ли ты свои намерения на более поздний срок? Ну, чтобы сначала вместе со мной ограбить черный фургон.
Нет.
Хорошенько поразмыслил. Тип от фугеров поведал мне, на что можно рассчитывать в фургоне. Тебе не пришлось бы смотреть на чужие монастыри. Ты основал бы свой собственный и стал в нем приором. Тебя это не прельщает?
Нет.
Ничего не поделаешь. Тогда езжай.
Рекомендация первая. Войска Олесинских князей стоят, вероятнее всего, на рубеже Пысковицы-Тошек. Но разъезды будут уже в окрестностях сожженных рудок. Они едут на дымы. Доставь туда Парсифаля и постарайся не дать себя схватить.
Постараюсь.
Рекомендация вторая. Двигайся на восток, к польской границе. Перейди Пшемшу как можно быстрее. В Польше ты будешь в большей безопасности, чем в Силезии.
Знаю.
Рекомендация третья, касающаяся твоей будущей монашеской карьеры. Если ты действительно решишься на такую радикальную вещь, обрати внимание на ее практический аспект. Монастыри, конвенты и ордена вовсе не являются настежь открытыми убежищами для лодырей и бродяг, ни тем более приютами для преступников, разыскиваемых законом. Иначе любой разбойник Мадей увертывался бы от наказания, превращаясь в брата Мадеуша, и насмехался бы над правосудием из-за монастырской калитки.
Из собственного опыта скажу тебе, дружище, что попасть за калитку гораздо труднее, чем выбраться из-за нее. Короче говоря, без связи не рыпайся.
К чему ты клонишь?
Так вот, — спокойно заявил Шарлей, — у меня есть, если тебя это интересует, некоторые связи в Польше. В 10 милях от Вилюня...
— Вилюнь, — покрутил головой Рейнован, — это слишком близко.
— Близко? А что тебя устроит? Может, Дрогичин или Витебск? Потому что дальше это уже Ультима Туле. Но там у меня связи нет. Не привередничай, Рейнован. Послушай, в 10 милях от Вилюня над Вартой стоит Серадз, стародавний город лехитского племени Серадзян, а сейчас столица воеводства. Там есть монастырь Божия Гробцев, которых в Польше называют меховитами. Так получилось, что с 1418 года у меня прекрасные отношения с тамошним пробощем. Настоятели филиальных монастырей у меховитов называются пробощами, а монастыри – пробоствами. Пробоща Всерадзе зовут Войцех Дунин. В 1418 году его звали Адальберт Донин, и он еще не был пробощем. Короче говоря, благодаря мне он может продолжать радоваться жизни, так что у него некоторый долг. Говори прямо. Речь идет о Вросовском бунте 18 июля 18 года. Скажу прямо, прищурил глаза Шарлей. Да, речь о нем. Года прошли, а это дело за мной тянется. И не будет тянуться, если учесть, что это известно компании фуггеров. Твою мать! Так поэтому ты говорил о стоимости? Поэтому. Они держат меня в руках. И поэтому уверены, что я буду молчать. Храни молчание и ты, Рейнмар. Разумеется, будь спокоен. Через пару дней, улыбнулся Шарлей, у меня будет черный фургон и деньги, которые он вез, и которым я умно распоряжусь. Куплю себе покой и полное отпущение грехов. Куплю себе служащих и многочисленных влиятельных знакомых. Но ты никому ничего не говори, даже пробощу Дунину в Вилюне, когда будешь на меня ссылаться. А когда сошлешься, тебя там примут и позволят принять обед. Тихо там, в этом Серадзе, и спокойно. Есть госпиталь, просто предел твоих мечтаний. Мне, откровенно говоря, тоже было бы легче на душе и спокойнее на сердце, если бы я знал, что ты там, что ты в безопасности и не скитаешься по миру. Сделай это для меня, дружище. За Пшемшей поверни на север, езжай в Серадзе.
Я это обдумаю, — сказал Рейнован. Уже обдумав и решив, и будучи полностью убежденным в правильности принятого решения.
Так что... Ну и... — Дмирит пожал плечами и кашлянул. Черт возьми, не могу стоять и смотреть, как... Так что я попрощаюсь, разверну коня, кольну его шпорами и уеду. Не оглядывайся, а ты делай, что хочешь. Бывай. Вали эдда пацем домине.
Бывай. — ответил спустя минуту Рейнован. Шарлей не оглянулся.